сегодня в Америке в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В Ялте премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин обсуждают экономическое сотрудничество, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
В повестке дня украинско-российских переговоров, в частности, вопросы сотрудничества в атомной энергетике, авиастроении, космической промышленности и агропромышленном комплексе. Премьер-министр Юлия Тимошенко накануне заявила, что на заседании Комитета по экономическому сотрудничеству не будут обсуждаться газовые отношения между Украиной и Россией.
У нас немає сьогодні проблемних питань в цій сфері.
У нас нет сегодня проблемных вопросов в этой сфере. Они урегулированы на 10 лет вперед, и сейчас мы вовремя рассчитываемся за российский газ. Кроме того, впервые за 18 лет со следующего года будет существенно увеличен тариф на транзит российского газа через Украину. По нашим оценкам, примерно в 2 раза.
По нашим розрахункам, приблизно в 2 рази.
Впрочем, в окружении российского премьера сразу же поставили эти слова под сомнение, заявив, что газовая тема будет главной на переговорах Путина и Тимошенко. В этом убежден и украинский политолог Андрей Ермолаев.
В текущих расчетах, а также в расчетах на зимние месяцы есть большие проблемы. Украину небезосновательно подозревают в финансовой несостоятельности. Украинское правительство публично подтверждает, что будущие платежи за зимние месяцы прямо зависит от того, получит Украина кредитную поддержку Международного валютного фонда и европейских структур. Сейчас такой поддержки нет.
Тимошенко уверена, что Путин не нарушит данное ей летом обещание, и Россия не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор российского газа, продолжает Андрей Ермолаев.
Мне странно слышать от Тимошенко и от Путина словесное заверение. Слова для камеры – это дань моде, дань общественным ожиданиям, но по факту Россия имеет все юридические права требовать от Украины выполнения обязательств. Скорее всего, здесь заложен политический компонент, и при первом невыгодном для России повороте украинской политики эта карта будет разыграна, и Украина будет платить по счетам.
Между тем, президент Виктор Ющенко настаивает на немедленном пересмотре контрактов с «Газпромом», которые, по его мнению, преследуют цель загнать Украину в долговую яму и, как следствие, получить контроль над национальной газотранспортной системой. По мнению экспертов, с приближением президентских выборов на Украине и связанной с ними нестабильностью в украинской власти, эта задача для Кремля становится все более реальной. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим обсуждение российско-украинских отношений в газовой сфере. Президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, в котором обратил внимание на некоторые проблемы. По его словам, энергетическое сотрудничество между странами должно быть основано на рыночных принципах, а существующее соглашение приводит к финансовым потерям со стороны Украины. На совместной с президентом Грузии Михаилом Саакашвили пресс-конференции сегодня Ющенко заявил, что надеется в ближайшее время пересмотреть газовые контракты с Россией. Корреспондент Радио Свобода Лейла Гиниатулина обсудила с экспертами возможность пересмотра в ближайшее время газовых соглашений между Россией и Украиной.
Письмо президента Украины Виктора Ющенко российскому лидеру Дмитрию Медведеву, в котором Ющенко предлагает пересмотреть газовые контракты, не производит впечатления политического ультиматума, убежден партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Оно выдержано в неком, даже я бы сказал, просительном тоне. Давайте пересмотрим условия уже существующего контракта. Но парадокс в том, что, во-первых, Ющенко просит у «Газпрома» то, что «Газпром» просит у Туркмении. То есть пересмотра существующих контрактов между компаниями, между корпорациями. Поэтому это совершенно рыночные контракты. И вот здесь президент Украины не прав, когда он говорит, что здесь вмешиваются нерыночные отношения. Другое дело, что письмо Ющенко, оно в принципе идет в мейнстриме, в общей струе тех отношений, которые складываются в Европе между потребителями газа и поставщиками. Сейчас все больше компаний европейских, которые покупают газ из России, из Алжира, они рассчитывают на пересмотр уже существующих контрактов. В первую очередь для того, чтобы, во-первых, снять суровое такое положение «take or pay», то есть штрафы за невыбор обусловленного количества газа, И второе, чтобы каким-то образом отвязать цену на газ от цены на нефтепродукты. Поскольку цена на спотовом рынке газа, ну, например, сейчас в Европе где-то $120, а по долгосрочному контракту с тем же «Газпромом» платить надо где-то $230-$250, что, конечно, потребителям невыгодно. В данном случае Ющенко делает то, что делают европейские компании.
Эксперты полагают, что говорить о каких-то изменениях в этом контракте не имеет смысла, пока не произойдут выборы на Украине.
Это другое дело. Давайте подождем, ну, не до выборов, например, а до того момента, когда Россия построит обещанные обходные пути через Черное море и через Балтийское море. Вот когда эти два трубопровода вступят в строй, тогда транзит через Украину просто полностью прекратится и снимется одна большая-большая проблема. Давайте ждать до коммерческого исхода этого дела, а не до исхода в виде выборов.
Это было мнение партнера и аналитика компании «РосЭнерджи» Михаила Крутихина. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов убежден, что письмо Ющенко – это, скорее всего, предвыборный ход.
Контракт между правительством России и Украины подписан. Подписан он после вот этой скандальной, разрушающей газовой войны, абсолютно нелепой, безумной и нанесшей ущерб как России, так и Украине. Письмо Ющенко я рассматриваю как некий предвыборный, скорее, ход, а не как деловое предложение, потому что оно не имеет никакой юридической силы, оно скорее имеет политическую какую-то составляющую. Ющенко считает своим главным оппонентом Тимошенко. Так часто бывает, когда люди были союзниками, стали на Майдане, а потом стали такими непримиримыми врагами. Ровно это сейчас и происходит, как раз вы со мной говорите, когда я нахожусь в Киеве, я это все здесь вижу своими глазами. Так что это надо понимать как некую составляющую борьбы Ющенко против Тимошенко в связи с предстоящими президентскими выборами. Что касается самого контракта, я контракт хорошо знаю. Контракт, в принципе, неплохой, хотя бы потому, что цена на газ для Украины привязана к европейской цене. Кроме того, в контракте зафиксировано, что транзит газа через Украину будет тоже приближаться к европейскому уровню. Чисто юридически Медведев может не реагировать на это письмо, поскольку контракт долгосрочный, никаких обязательств России не несет, если проигнорирует письмо Ющенко. Что касается сути вопроса, вот, пересмотра его в части, касающейся объема поставок на Украину газа, то я думаю, что, скорее всего, этот вопрос может быть решен только уже с будущим президентом Украины, и он будет непростым.
Сегодня президент Украины Виктор Ющенко обратился к российскому президенту Дмитрию Медведеву с предложением пересмотреть контракты в газовой сфере. По его словам, существующее соглашение по газу непродуманное и носит в себе много рисков по поставкам газа и его транзиту в Европу. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сейчас в Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России запретил сегодня применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Задержанные на юге Киргизии правозащитники Бахром Хамроев и Иззатилла Рахматалиев отпущены, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, на котором должно быть избрано новое руководство ЕС. Россия заняла первое место из более чем 50 стран по числу экономических преступлений, согласно данным опроса, проведенного организацией PricewaterhouseCoopers. В Ялте сегодня проходят встречи премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Они обсуждают проблемы экономического сотрудничества. Солдат-срочник, проходящий службу в Псковском гарнизоне, был выброшен со служивцами из окна с третьего этажа. Он госпитализирован с тяжелыми травмами. В аэропорту Екатеринбурга задержан глава Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергей Дубинкин по подозрению в причастности к хищению почти миллиарда рублей. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Вот какие темы в этой программе вы услышите. Премьера оперы Тухманова «Царица» про Екатерину Великую, а также «Царь», фильм Лунгина и книга Иванова «В зеркале общественных дискуссий», фестиваль приношения Шнитке в Саратове Ольга Бакуткина. Эти и другие темы в программе «Поверх барьеров», которая повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Девятнадцатого ноября Конституционный суд Российской Федерации провозгласил решение по поводу возможности возобновления смертной казни в России после 1 января 2010 года, постановив, что такое возобновление невозможно, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Рассмотрение вопроса о смертной казни прошло во внеочередном порядке в силу его неотложности и чрезвычайной значимости. В 1999 году Конституционный суд постановил, что смертная казнь в России применяется не может до введения на всей территории страны судов с участием присяжных заседателей, имея в виду, что вопрос отмены смертной казни разрешится в разумные сроки, не превышающие сроки формирования судов присяжных. Однако сроки решения этого вопроса затянулись. С 1 января 2010 года суд присяжных вводится в последнем регионе, где его до сих пор не было, в Чечне, поэтому у судов общей юрисдикции могут возникнуть сомнения, возможно ли после этого назначение наказания в виде смертной казни. С 96 по 99 год смертная казнь еще назначалась, но не исполнялась. С 99 года на нее введен мораторий, говорит председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин.
Суды по-разному понимали значение вступления в Совет Европы, обязательств данных при этом вступлении, а затем и действие подписанного протокола в соответствии с предписаниями 18 статьи Венской конвенции о международных договорах. К сожалению, так произошло. Поэтому я думаю, что государство, которое в силу этого договора отвечает все в целом, а не какая-то отдельная власть, оно и вышло из этой ситуации с помощью актов президента о помиловании, а затем постановления и дальнейших определений Конституционного суда.
Одним из главных условий вхождения России в Совет Европы был мораторий на смертную казнь и другие меры по отмене смертной казни, включая намерение ратифицировать протокол номер 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни. Но этот протокол до сих пор не ратифицирован.
Это исключительная прерогатива государственного органа высшего, каковой является Государственной Думой, в целом вообще Федеральное Собрание. И никто из других, даже высших государственных органов, ни Конституционный суд и даже ни президент, ни в силах заставить Государственную Думу это сделать. Президент сделал свой шаг, направил в Думу соответствующие документы о ратификации и поправке к закону в Уголовный кодекс. И, следовательно, сейчас слово за Государственной Думой.
Конституционный суд разъяснил, что за 10 лет моратория на смертную казнь в России сформировались, цитирую, «устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни и сложился легитимный конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом обязательств, взятых на себя Россией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни». Конец цитаты. Решение Конституционного суда состоит в том, что введение с 1 января 2010 года суда присяжных на всей территории Российской Федерации не создает возможность назначения смертной казни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В центре Москвы прошел трехчасовой пикет «Спасти дом Быкова», организованный общественным движением «Архнадзор». Его участники пытаются привлечь внимание властей и общественности к судьбе памятника архитектуры, доходного дома купца Василия Быкова, построенного архитектором Львом Кекушевым. В сентябре этого года в доме, который официально признан негодным для жилья, произошел пожар. Несмотря на обещание Москомархитектуры до начала зимы произвести в здании не необходимый ремонт, никаких мер до сих пор принято не было. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Участники пикета, человек 20 в красных плащах и красных касках, выстроили в шеренгу напротив пострадавшего от пожара памятника русского модерна доходного дома купца Василия Быкова в центре Москвы. По их словам, они изображают антипожарную команду. В руках пикетчиков плакаты «Вопросы». «Москомнаследие. Где ваши инспекторы?» «Москва, спаленная пожаром, инвестору сдана?» «Сколько шедевров готова потерять столица?» По словам координатора общественного движения «Архнадзор» Константина Михайлова, сотрудникам пожарной охраны во время ЧП удалось отстоять дом Быкова от полного разрушения. Сохранился фасад и даже некоторые элементы декора. Однако, несмотря на обещание властей восстановить до начала зимы памятник архитектуры, построенный в 1909 году известным архитектором Львом Кекушевым, никаких противоаварийных мер принято не было. После зимы, проведенной без кровли, она сгорела. Состояние здания значительно ухудшится, говорит Константин Михайлов.
Если власти действительно намерены этот дом восстанавливать и по-прежнему считают его архитектурным памятником, то можно было бы ожидать, что безотлагательно начнутся элементарные, здесь речь не идет сейчас о реставрации какой-то широкомасштабной, дорогостоящей, да, об элементарных работах, перекрыть хотя бы временные кровли. Но этого не сделано. Вот сегодня, пока еще, слава богу, зима не началась, сегодня это наша очередная попытка, что называется, достучаться до них, привлечь их внимание к тому, что если уж слова о спасении произнесены, то их надо подкреплять делами.
Узнать у представителей Москомнаследия, собираются ли они приступать к ремонту объекта культурного наследия, не удалось. В приемной главы руководителя ведомства мне сказали следующее.
Я не могу вам сказать, это вам нужно разговаривать с пресс-службой.
Я дозвониться не могу в пресс-службу. Да.
Оставьте номер телефона, я буду связываться с ними, пытаться, видимо, что-то с ними.
Зато проходившие мимо жители города с удовольствием высказывали свое мнение по поводу отношения властей к памятникам архитектуры, говорит москвичка Татьяна Решетникова.
Это просто вредительство. Они уничтожают Москву. Все то, на что можно было смотреть, радоваться, это прошлое, это культура. Я когда еду по Москве, это не та Москва. Он ее просто изуродовал. Просто уничтожают Москву.
Между тем, у здания есть собственник – Институт автоматизации и проектирования Российской академии наук. По закону, реставрация дома – прямая обязанность собственника, напоминает Константин Михайлов.
Средства в академическом бюджете на то, чтобы залатать крышу на одном доме, я не думаю, что это для него проблема. Таких зданий, пострадавших от пожара, даже и стоящих годами, их полно. Вот это все, как правило, чья-то собственность, либо городская, либо чья-то, да? И они, эти собственники, этой собственностью не пользуются. Иногда создается впечатление, что когда годами ничего не происходит, то просто ждут, когда это все начнет саморушиться, и тогда под предлогом аварийности это можно будет снести и потом в коммерческих целях участки использовать.
По итогам акции общественное движение «Архнадзор» составило обращение к городским властям и Москомнаследию, где высказано следующее требование – немедленно провести противоаварийные работы в доме Быкова, опубликовать результаты расследований по каждому случаю пожаров в исторических зданиях, привлечь к ответственности виновных в бесхозяйственном обращении с объектами культурного наследия. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама предположил в среду, что один из главных обвиняемых по делу о терактах 11 сентября, скорее всего, будет приговорен к смертной казни. Чуть позже, впрочем, президент оговорился, что он не пытается навязать свое мнение суду. Эта реплика президента прозвучала на фоне многочисленных предупреждений его критиков о том, что решение провести суд над террористами в Нью-Йорке, в федеральном суде, является неразумным и даже опасным актом. Рассказывает Ян Рунов.
Министр юстиции Эрик Холдер, выступая в юридическом комитете Сената, так объяснил свое решение. Нападение, совершенное 11 сентября, было одновременно и актом войны, и нарушением нашего федерального уголовного кодекса. Поэтому их дело может рассматриваться как федеральным судом, так и военным трибуналом. Оба являются эффективным инструментом в нашей борьбе с терроризмом. Одних я решил предать гражданскому суду, других – военному. Критики администрации опасаются, что в Нью-Йорке процесс отбора присяжных может затянуться надолго, ибо трудно будет в этом городе, потерявшем в результате терактов почти 3000 человек, найти таких, кто мог бы быть эмоционально нейтральным. Суд будет проходить в нескольких минутах ходьбы от места, где стоял Всемирный торговый центр. Многие родственники погибших не согласны с решением администрации. Мой сын был убит, безжалостно убит террористами, которые смогут рассчитывать на снисхождение за то, что они сделали. Бывший министр юстиции Майкл Мюкейси обвинил Холдера в том, что у него такой подход к делу, какой был до 11 сентября 2001 года. Холдер возразил. Я знаю, что идет война, и мы используем все имеющиеся у нас инструменты власти. Гражданские, военные, судебные, разведывательные, дипломатические и другие, чтобы победить. Если мы признаем, что идет война, пишет политический обозреватель и бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Патрик Бюкейси, Бьюкенен, то почему шейх Халид Мухаммед предстанет перед гражданским судом, а не военным? Почему он сможет пользоваться презумпцией невиновности и всеми конституционными правами гражданина Соединенных Штатов? Готовы ли мы к тому, что суд может признать его невиновным? Если он может быть невиновным, то почему наши солдаты убивают членов Аль-Каиды? Мы должны и им предоставить возможность справедливого суда. По мнению Бьюкенена, если обвиняемых в терроризме гражданский суд по тем или иным причинам оправдает, это может стоить президенту Обаме его переизбрания на второй срок. Рассказывал Ян Рунов. В среду Иран сделал заявление, которое может подвести черту под попытками Белого дома разрешить проблему иранской ядерной программы путем переговоров с Тегераном. Министр иностранных дел Ирана объявил о том, что его страна не намерена отправлять низкообогащенный уран во Францию и Россию для дальнейшего обогащения. Иными словами, иранцы намерены держать в своих хранилищах более тонны предварительно обработанного урана, которого при дальнейшем обогащении уже достаточно для создания взрывного устройства. Когда около месяца назад иранские власти внезапно согласились с идеей передачи своего урана Франции и России для доведения его до состояния топлива, которое будет использоваться для эксплуатации иранского ядерного реактора, казалось, ставка президента Обамы на общение с Ираном блестяще оправдала себя. Отказ Ирана от соглашения может не оставить администрации иного выбора, кроме перехода к методам принуждения, крайнему варианту, которого Барак Обама пытается всеми силами избежать в международных отношениях. Как этот демарш Тегерана выглядит в причудливом контексте попыток убедить Иран прекратить работы над обогащением урана? Моя собеседница, сотрудница Института международной безопасности в Вашингтоне, Жаклин Спайер. Ядерная программа Ирана вызывает серьезнейшую тревогу. Некоторые ее аспекты совершенно не укладываются в рамки мирных исследований. Мы знаем, что у иранцев есть досье, где описываются технологии использования радиоактивных материалов в военных целях. Иранцы отказываются обеспечить доступ к своим ученым, которые были заняты подозрительными исследованиями. Иран продолжает обогащать уран, который в будущем может быть доведен до уровня обогащения, пригодного для использования в ядерных зарядах. Это все так. Но при этом на иранских объектах находятся международные эксперты. Идет переговорный процесс, который все-таки помогает найти ответы на некоторые из этих серьезных вопросов. Нынешнее решение Тегерана может подорвать этот процесс. Нынешний демарш выглядит как окончательный отказ Ирана от сотрудничества с США и международным сообществом. В таком случае, что дальше? Это попросту невозможно сказать. Ситуация сейчас крайне сложная. Во всем этом замешана масса неизвестных, во многом из-за шаткости внутриполитической ситуации в Иране. Непонятно, кто там находится у власти, кто принимает решения, кто кого пытается обыграть. Вашингтон явно рассматривает варианты введения санкций, односторонних или вкупе с партнерами по Совету Безопасности. Я, впрочем, сомневаюсь, что среди этих вариантов рассматривается военный вариант, поскольку это было бы сейчас наихудшим решением. Таково мнение сотрудницы Института международной безопасности Жаклин Спайер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В ближайшие полчаса вы услышите репортаж о задержании в Киргизии двух правозащитников. Мы поговорим о кандидатах на пост главы Европейского Союза и о предстоящем кинофестивале «Запад-Восток». Сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Как разъяснили в пресс-службе суда, речь не идет о продлении моратория, а о запрете применения этой меры наказания вообще. Мораторий на применение смертной казни в России был введен 10 лет назад. Задержанные на юге Киргизии правозащитники Бахром Хамроев и Иззатилла Рахматалиев отпущены, сообщает корреспондент Радио «Свобода», сотрудник правозащитного центра «Мемориал», гражданин России Хамроев депортирован в Москву. Спецслужбы обвинили его в распространении исламистских листовок и запретили ему собирать материалы о жертвах религиозных преследований в Киргизии. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганские силы безопасности в течение 3 лет должны взять на себя ответственность за ситуацию в нестабильных южных и восточных районах страны. Он выступил сегодня в Кабуле на церемонии инаугурации нового главы государства. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, на котором должно быть избрано новое руководство ЕС. Будут обсуждаться кандидатуры на пост первого главы Евросоюза. Кроме того, лидеры стран ЕС намерены утвердить секретаря Европейского совета по международным делам, который будет координировать внешнюю политику ЕС. Россия заняла 1-е место из более чем 50 стран по числу экономических преступлений, согласно данным опроса, проведенного организацией PricewaterhouseCoopers. В аэропорту Екатеринбурга задержан глава Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергей Дубинкин по подозрению в причастности к хищению почти 1 000 000 000 рублей. В Ялте сегодня проходит встреча премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Они обсуждают проблемы экономического сотрудничества. Израильская авиация нанесла сегодня удар по фабрике по производству оружия в секторе Газа. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В 22 часа по московскому времени сегодня в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Она расскажет о том, какие темы будут затронуты в этой передаче.
Добрый день, Валентин. Ну, первой темой сегодня то, что вы слышали уже в наших новостях, это похороны патриарха сербской церкви Павла, которые проходят сейчас в сербской столице. А наш корреспондент в Белграде Ая Куги подробно сегодня рассказывает о том, чем останется этот человек, которого при жизни называли живым святым. Он действительно, он выглядел всю жизнь как монах-отшельник, он ходил пешком по Белграду, он ездил в общественном транспорте, сам стирал, сам чинил себе обувь, сам готовил еду, и обычно, говорят, он ел в основном овощи, фасоль и крапиву на воде любил. Считал, что, например, человек религиозный должен есть не больше 6 оливок в день. Вот у него было так установлено в жизни, и когда один из чинов сербской церкви взял 8 оливок, он сказал, что завтра возьмешь только 4. То есть вот такой странный человек, которого жизнь втолкнула в политику, потому что он был главой сербской церкви последние 19 лет, и это 20-летие было 20-летием.
То есть он пережил все вот эти события.
И распад Югославии, и войны, и церковь каким-то образом должна была на это все реагировать, ну и смену режима в Сербии в самой. И вот этим он останется как раз в памяти, потому что в тот момент, когда в Сербии в 97-м году начались демонстрации против режима Слободана Милошевича, Павел, который обычно не вмешивался, тем не менее, в политику, вдруг стал во главе этой демонстрации студентов, и полицейские перед ним расступились. И вот этот символ останется, конечно, в памяти сербского народа намного больше, чем то, что, хотя он всегда упрекал режим Милошевича в том, что он этот режим навлек на сербский народ неисчислимые страдания военные, он, тем не менее, принял Слободана Милошевича у себя, что, естественно, было использовано как эта аудиенция, как знак поддержки лично Милошевича государственной пропагандой, но, вероятно, таковым этот жест патриарха не был. Так что вот об этом удивительном человеке, который и церковь-то сама шаталась в это время, но он умудрился все-таки ее эти 20 лет держать. Вот о нем пойдет речь сегодня в первом материале нашей программы.
Ну что ж, большое спасибо. Ирина Лагунина, автор радиожурнала «Время и мир», представила наиболее интересный его материал. На юге Киргизии, в городе Ош, служба национальной безопасности накануне задержала сотрудника центра «Мемориал» гражданина России Бахрома Хамроева. Хамроева продержали в Ошском ГУВД всю ночь. Сегодня утром он был отпущен. Сейчас правозащитник находится в Москве. В этой истории разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Российского правозащитника, сотрудника центра «Мемориал» Бахрома Хамроева задержали во время поездки на юг Киргизии для проведения исследования в области нарушения прав человека. Бахром Хамроев живет в Москве, где руководит обществом политэмигрантов из Центральной Азии и работает в основном с узбекскими беженцами. В октябре он организовал пикет перед посольством Киргизии в Оше с требованием прекратить преследование киргизских мусульман и отставки главы Государственной службы национальной безопасности Киргизии Марата Суталинова. По словам корреспондента узбекской службы «Радио Свобода» в Оше Шерзода Юсупова, его вместе с Хамроевым задержали вчера вечером. При выходе из кафе к ним подошли сотрудники милиции и потребовали пройти с ними под предлогом проверки документов. В здании ГУВД города Оша их развели в разные стороны. Самого корреспондента продержали полчаса, после чего отпустили. На вопрос Юсупова, что стало с Хамроевым, сотрудники милиции сообщили, что того уже отпустили. Однако связаться с правозащитником не удалось. Вот что рассказывает сам Бахром Хамроев.
Когда мне вот пришли сначала сотрудники милиции, проверили мои документы нормальные, и все отошли, и тут же несколько сотрудников спецслужбы меня окружили и сразу на машине посадили, увезли в управление СМБ Киргизии, да, Ошская область. Сказали, что якобы узбекская спецслужба передала им, что я нахожусь на территории Киргизии, готовлю революцию и народное восстание и так далее.
После многочисленных попыток дозвониться до Хамроева, корреспонденту Юсупову пришлось связаться с местным правозащитником Изатулой Рахматулаевым. И вот что Рахматулаев рассказал «Радио Свобода».
Ко мне позвонил Шерзад Юсупов, говорил, что его 9-й отдел забрал. Потом я поехал в ГУВД, там его не оказалось. Ездил я приемник, распределитель тоже не оказалось. Ну, то 9-10, в общем, приехали за его вещами, в общем, забрали в СМБ. Ну, у него сумки были диски, относящиеся, значит, к конференции Хизб ут-Тахрир в Индонезии, еще листовки по Хизб ут-Тахрир и много материалов, относящиеся к Нукатскому совету. Ну, когда приехали за вещами, в общем, и они и меня забрали, я тоже там, в общем, до утра побывал. Бахрам не отрицал, что это все эти вещи его. После этого меня, значит, утром отвели.
Директор Центральноазиатской программы «Мемориал» Виталий Пономарев утверждает, что перед выездом в Киргизию Бахром Хамроев вместе с ним укладывал вещи в сумку, и сам он может засвидетельствовать, что он не вез с собой листовки экстремистского характера.
Кассет, насколько я знаю, там не нашлись. Там нашлись, да, несколько листовок местных из Буттахира, но эти листовки фактически есть у всех, и у журналистов, и у правозащитников, у любых вот западных исследователей, которые приезжают. То есть это местные листовки, вот. А что касается тех материалов, с которым Бахром ехал в страну, вот в Алма-Ате, когда я с ним встретился, мы вместе укладывали его сумку, он вез из здания мемориала и ксерокопии доклада комиссии при омбудсмане Киргизской Республики вот по делу о Наукате. То есть он не ввозил каких-либо запрещенных изданий в страну, ну а как бы сбор материалов с исследовательскими целями не является уголовным преступлением.
Продержав Хамроева до утра, сотрудники СНБ Киргизии сопроводили правозащитника до аэропорта, откуда он вылетел в Москву. Теперь у Хамроева появились опасения по поводу безопасности людей, показания которых оказались среди его вещей, конфискованных органами. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. На очереди рубрика «Мировая политика». Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, на котором должно быть избрано новое руководство ЕС. Рядом со мной находится мой коллега Андрей Шароградский, с которым мы обсудим, что же это, собственно, за должности такие новое руководство ЕС и кто претендует на то, чтобы быть избранным на них.
Здравствуйте, Валентин. Ну, как известно, с 1 декабря вступает в силу так называемый Лиссабонский договор. Это своего рода общеевропейская конституция, хотя, конечно же, не совсем конституция. Как известно, утверждение этого договора предшествовали очень бурные дебаты, и только совсем недавно Чехия, последняя страна, утвердила вступление в силу этого договора. Но так или иначе, речь идет об избрании двух новых руководителей Европейского Союза. Одного из них довольно часто в средствах массовой информации называют президентом ЕС, но это не совсем так. Это скорее глава Европейского Союза, или точнее председатель Европейского Совета. Еще одна должность называется секретарь Европейского Совета по международным делам. Это довольно широкие полномочия, касающиеся внешней политики Европейского Союза. Однако следует учитывать, что комиссар ЕС по внешней политике, такая должность тоже остается в Европейской комиссии, так что не совсем пока точно понятно, чем будет заниматься один человек на одной должности и на другой должности, но, в общем, даже специалисты признают, что текст Лиссабонского договора довольно туманен. Если вернуться к должности председателя Европейского Совета, то я отмечу, что эта должность вводится вместо нынешней системы полугодовой ротации страны председателя ЕС. Как известно, сейчас председателем Европейского Союза является Швеция.
Да, и я хотел добавить, что вот этот вот человек, который будет избран президентом Европейского Совета, главой Европейского Союза, он будет 2,5 года возглавлять эту должность.
Да, совершенно верно. Ну, разумеется, от него будет многое зависеть, потому что он будет, по крайней мере, вести саммиты, обсуждение повестки дня будет напрямую связано с ним, и поэтому по этой должности, несомненно, очень много дебатов, очень сложные переговоры, и по некоторым данным, вот этот саммит, который проходит сегодня в Брюсселе, он может затянуться до ночи, и председатель Европейского Совета будет избран, если будет избран в ходе рабочего ужина. Вот даже так будут избирать впервые председателя Европейского Совета.
Ну, давайте, Андрей, тогда поговорим о том, кто же может стать.
Да, ну, это очень сложный вопрос. Сейчас над этим бьются очень многие политологи, наблюдатели, потому что даже, по-моему, букмекерские конторы сейчас принимают ставки, кто же будет. Раньше считалось, что, скорее всего, первым председателем Европейского Совета станет бывший британский премьер Тони Блэр, но, судя по всему, его кандидатура уже сейчас не входит даже в список фаворитов. И это связано с положением лейбористской партии в Великобритании, это связано с тем, что Тони Блэр в свое время поддержал военную операцию в Ираке. Это связано и с тем, что Британия до сих пор не ввела у себя евро, Британия не входит в Шенгенскую зону, так что с точки зрения евроинтеграции это кандидатура Тони Блэра далеко не самая лучшая. Пока фаворитом, судя по всему, считается премьер Бельгии, демократ, христианский демократ Херман Ван Рампей. Среди его сильных сторон это то, что он представитель относительно небольшой страны, говорит на нескольких иностранных языках, разбирается в финансах и экономике, и у него, судя по всему, нет ярых противников. Но еще два претендента – это премьер Нидерландов Ян-Петер Балкенди и люксембургский премьер Жан-Клод Юнкер, который тоже заявил о своих амбициях. Ну, кто из них победит, пока совершенно непонятно. Кстати, один из претендентов – это женщина, бывший президент Латвии Вайра Вики Фрейберга, которая в свое время претендовала на пост генерального секретаря ООН и в трудной довольно борьбе заняла 3-е место, что считается очень почетным для представителя такой страны, как Латвия.
Ну что ж, Андрей Шароградский рассказал нам некоторые подробности того, как будет избираться глава Европейского Союза. А сейчас в Москве 17 часов 45 минут и коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России запретил сегодня применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Задержанные на юге Киргизии правозащитники Бахром Хамроев и Иззатилар Ахматалиев отпущены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» гражданин России Хамроев депортирован в Москву. Солдат-срочник, проходящий службу в Псковском гарнизоне, был выброшен со служивцами из окна с третьего этажа. Он госпитализирован с тяжелыми травмами. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганские силы безопасности в течение 3 лет должны взять на себя ответственность за ситуацию в южных и восточных районах страны. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, на котором должно быть избрано новое руководство ЕС. В Ялте проходит встреча премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Они обсуждают проблемы экономического сотрудничества.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Классика и авангард. Под таким девизом откроется в Оренбурге 2-й международный кинофестиваль «Восток и Запад». В конкурсную программу вошли 10 фильмов со всего мира, созданные за последний год. Организаторы смотра намерены вернуть думающего зрителя в кинотеатры. На торжественной церемонии открытия форума греческому режиссеру Тео Ангелополосу будет вручен «Золотой сарматский лев» за вклад в киноискусство. С подробностями Мумин Шакиров.
В рамках смотра будут представлены конкурсная, несколько параллельных программ и ретроспективы. Сверхзадача кинофорума «Восток и Запад» — вернуть думающего зрителя в кинозалы, говорит президент фестиваля Татьяна Воронецкая.
На сегодняшний день мы теряем греческую аудиторию, теряем интеллектуального зрителя, теряем думающего зрителя. И поэтому вот такая работа фестиваля комплексная, которая проводится в общем, по нашей стране, и хоть говорят, что у нас фестивалей много, но я даже элементарно посчитала, на 140 миллионов населения 150 фестивалей. Каждый фестиваль должен охватить порядка 10 миллионов человек в нашей стране. Естественно, этого не происходит охвата. И такой работы еще очень мало. Насыщенность подобного показа другого кино в нашей стране еще очень мала. Культура, понимание, восприятие, потребности в этом кино была потеряна. И сейчас как бы она еще не сформирована в новом поколении. Что очень, конечно, для нас важно. Зритель поменялся сильно, общество поменялось сильно, установки общества сильно поменялись. Уже вернуться в прошлое мы не можем, но, наверное, как-то осмыслить нашу культурную традицию и поработать со зрителем, все-таки вот эта благородная задача должна у нас, у кинематографистов, оставаться.
Отбирал картины для фестиваля известный кинокритик Сергей Лаврентьев. Сам он отсутствовал на презентации. О том, по какому принципу формировалась конкурсная программа смотра, рассказал журналистам его коллега-киновед Кирилл Разлогов.
Во-первых, отдавался приоритет картинам совместного производства, учитывая, что мы поддерживаем идеи совместного производства, должны показать, что они плодотворны. Отдавался приоритет любимым регионам Сережи Лаврентьева, с которым у него есть традиционные связи, где он имеет возможность заполучить, скажем, ну, если не мировую, то российскую премьеру. Это и Балканские регионы, Финляндия, где, быть может, как бы работать легче в этом плане. Конкурсная программа в совокупности с программами параллельными должна давать некое общее представление о современном кинопроцессе. В программе любого фестиваля есть секции, которые перечислены вот в пресс-релизе. Большое значение придается мультипликационному кино, анимационному кино на этом фестивале, и это, естественно, шаг в сторону оренбургского зрителя. Большое значение придается, как всегда, классике, поскольку классика и авангард. И проблема современного авангарда – это вещь довольно сложная, поэтому к авангарду принадлежат многие картины, в том числе и конкурсные программы.
Среди фильмов, попавших в конкурсную программу, есть автобиографическая картина известного греческого кинорежиссера Тео Ангелополоса «Пыль времени». Кроме того, на фестивале будет работать международный кинофорум для продюсеров и дистрибьюторов. По мнению директора департамента кинематографии, кинематографии Министерства культуры России Сергея Зернова, будущее российского кино – это в том числе и совместная кинопродукция.
Сейчас ведется активная работа по разработке и заключению межправительственных соглашений, и мы ставим эти вопросы постоянно со странами, не членами ЕС. Потому что, как вы знаете, что с европейскими странами, с членами Европейского Союза у нас существует соглашение, по которому мы все-таки можем осуществлять совместное производство, что облегчает приход иностранных продюсеров в российские проекты. Что же касается некоторых стран СНГ, которые не подписали эту Европейскую конвенцию, тут существует тоже определенная проблема, которую надо решать путем межправительственных соглашений. И что немаловажно, абсолютно не охвачены у нас взаимоотношениями совместного кинопроизводства страны Азии. Я имею в виду Китай, ну та же Монголия, которая постоянно предлагает свои услуги в производстве фильмов. Ну, и Япония, Корея и так далее, и так далее, и так далее. То есть те страны, которые на самом деле могли бы очень активно включиться в совместное производство и были бы заинтересованы в этом. Особенно здесь большую роль играет Китай. Индия, кстати говоря, которую я пропустил, извините, которая тоже, в общем, могла бы привнести определенный вклад в совместное производство российско-индийское. Вот для Министерства культуры это очень важный аспект, который проходит внутри фестиваля.
Кинофестиваль «Восток и Запад» пройдет в Оренбурге с 23 по 28 ноября этого года. Победитель будет награжден изящной статуэткой «Золотой сарматский лев». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Москва, Кремль. Обязать наркомфин выдать $150 профессору Коростовцеву на приобретение литературы по египтологии. Молотов.
Коростовцев ничего не подозревал, приехал с тремя книжками. В итоге его скрутили.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Этот информационный час завершает программа «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Популярность президента Обамы впервые упала ниже 50%. Согласно результатам опроса, проведенного одним из ведущих американских социологических центров, который находится в университете Кеннипак. 48% опрошенных одобрили деятельность Барака Обамы на посту президента. 42% оценили ее негативно. По словам специалистов, проводивших опрос, с точки зрения статистики, падение популярности президента на 1-2% по сравнению с предыдущим месяцем – цифра малозначащая, но этот факт символичен в политическом контексте. Более тревожным для президента может быть ощущение того, что он начинает, образно говоря, проигрывать битву на экономическом фронте. Месяц назад число сторонников и противников его экономической стратегии было практически одинаково. Ныне 52% не доверяют ему, и лишь 42% опрошенных поддерживают его усилия. В борьбу за права американцев развешивать белье на сушку в своем дворе на глазах у соседей и прохожих вступила специально созданная группа «Перетряхивая грязное белье». Ее члены уверены, что отказ американцев от пагубной привычки сушить белье в электрических или газовых сушилках поможет справиться со всемирным потеплением и сберечь природные ресурсы. Однако вид полощущегося на ветру белья, включая предметы интимного обихода, является оскорбительной пощечиной общественному вкусу и приличиям, так считает совет кооперативов, представляющих 20% населения страны. Эти советы пытаются заставить муниципалитеты принять законы, запрещающие сушку белья на глазах у окружающих. Дело дошло до судебных исков и бранных слов. Власти 6 штатов стали на сторону противников сушильных машин, запретив городам диктовать свои правила. Группа «Перетряхивая грязное белье» надеется, что их примеру последуют и другие штаты. В конце концов, американское космическое агентство НАСА решило прибегнуть к авторитету науки, чтобы попытаться успокоить американцев, встревоженных приближающейся перспективой светопреставления, которое, как известно теперь многим, посмотревшим фильм «2012 год», произойдет в совсем недалеком будущем. Традиционная увлеченность землян различными апокалиптическими сюжетами на этот раз зашла слишком далеко, считает НАСА. Рассказывает Алан Давыдов.
У поклонников апокалипсиса богатый выбор. Ожидается, что планета под названием Нибиру врежется в Землю, либо магнитные полюса Земли поменяются местами, заставив ее вращаться в противоположном направлении, или Земля войдет в так называемый темный разлом Млечного Пути. Такие предсказания навеяны ожиданиями 21 декабря 2012 года, когда, согласно древнему календарю индейцев майя, завершится так называемый период длинного счета продолжительностью в 5125 лет. Контркампанию с целью доказать, что все подобные предсказания не более чем вздор, начало на прошлой неделе аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов НАСА. Оно поместило на своем веб-сайте несколько сообщений о том, что конца света не стоит ожидать ни в 2012 году, ни много позже. Аналогичный видеоролик на портале YouTube выложил Дэвид Моррисон, старший сотрудник Института астробиологии исследовательского центра НАСА в Калифорнии. Интересно, предпринимает ли НАСА что-нибудь, чтобы не допустить столкновения планеты Нибиру с Землей? НАСА ничего не планирует в отношении столкновения с Нибиру, поскольку такой планеты не существует. То же самое касается смены магнитных полюсов Земли. Изменения магнитного поля нашей планеты происходят примерно раз в полмиллиона лет. Нет оснований считать, что это произойдет в ближайшее время. А если произойдет, вызовет проблемы с вращением планеты. Темный разлом же — это всего лишь зона Млечного Пути, в которой собраны облака пыли. Не могу понять, почему люди боятся многого, что связано с астрономией. Они боятся звезды Бетельгейзе, боятся центра галактики и черных дыр. Но все эти страхи основаны на вздорных выдумках. Дэвиду Моррисону приходит много писем от тех, кто озабочен возможной вселенской катастрофой. Некоторые даже спрашивают, как выбрать перед ее наступлением момент для самоубийства, чтобы не испытывать ужаса и страданий. Но Моррисон говорит, что он астроном, а не психолог. У нынешней волны предсказания о конце света долгая история. Она мне напоминает ожидание так называемой ошибки 2000, то есть катастрофического сбоя всех компьютеров с наступлением 2000 года, которого в итоге не произошло. Столкновение планеты Нибиру с Землей предсказывалось еще в мае 2003 года. Сегодня кто-то снова запускает маховик лжепрогнозов, теперь с замахом на 2012 год. Сомневаюсь, что мы когда-нибудь избавимся от апокалиптических россказней о некоторой загадочной планете и о грядущем светопредставлении. Что же до календаря майя, в котором окончание периода большого счета приходится на 21 декабря 2012 года, астрономы и антропологи не располагают свидетельствами того, что майя ожидали конца света.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Этот информационный час завершила программа «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В следующем часу мы поговорим о конфликтах между радикальными националистическими организациями и сторонниками движения «Антифа», о запрете Конституционного суда на применение смертной казни и об изменениях в выборном законодательстве. Вы услышите также обзор американской прессы, новости экономики и рубрику «Политика онлайн». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что скажет и чего не скажет президент Медведев Федеральному собранию.
Комментарии экспертов.
Доллар вдруг ослабел. На время или навсегда?
В блогах Свободы.
Почему для блогера Инны Кулешовой деревья дороже леса?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.